Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! В Москве, Киеве и Вильнюсе 11 часов утра. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Как обычно, напоминаю, что если вы только что подключились к этой трансляции, то ставьте лайк, он точно не будет лишним и, более того, поможет нам привлечь новую аудиторию. Конечно, пишите комментарии в чате, задавайте свои вопросы через суперчат, поддерживайте нас на Патреоне, либо становитесь спонсором нашего канала на Ютубе. Ну, а я пока представлю нашего сегодняшнего гостя. У нас на связи адвокат Илья Новиков. Илья, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы вчера увидели довольно-таки страшные кадры из Одессы. Я по понятным причинам не буду показывать их все. Они действительно чудовищные и жестокие. Но я попрошу показать, как в результате российского удара горел так называемый замок Гарри Поттера. Я видела, что он по-разному называется. Он называется еще замком Кивалова. Но вы тут меня поправите и скажете гораздо лучше, как он называется. Правильно, я также вижу, что по последним данным 5 человек погибли и по меньшей мере 18 получили ранения. А сегодняшнее утро началось снова удары по Харькову. И в целом создается впечатление, что Одесса и Харьков – это такие новые мишени, что ли, ну или новые направления для ударов для российской армии. А так ли это, или это поверхностное суждение?
Это не так, просто потому что они старые. Ни на одной неделе с февраля 22 года не было такого, чтобы в Одессу или... Ну, в Харьков точно, про Одессу, может быть, я ошибаюсь, может быть, там было одна или две недели такие значительно пустые, но так или иначе, постоянно их обстреливали. И понятно, почему их. Потому что два самых крупных города, которые наиболее уязвимы. Если Киев как-то еще более-менее прикрыт зенитными установками, то Харьков просто находится слишком близко, чтобы его можно было защитить. А Одесса — это открытый фланг. Там со стороны моря тоже невозможно перехватить то, что все, да, даже какое-то относительно большое количество этих ракет. Поэтому они обречены вот до самого конца этой войны, до тех пор, пока у России будет возможность обстреливать какие-то украинские города. Одессу и Харьков они точно будут обстреливать.
На самом деле, на примере, как раз на этом чудовищном примере Одессы, Харькова и вообще всей этой полномасштабной войны, очевидно, насколько тяжело судить журналистам, которые не находятся в зоне событий. Не только журналистам, но и людям, которые действительно не приближены к этому. Потому что для нас, например, если мы судим по лентам в Телеграм-канале и по каким-то СМИ и публикациям, то для нас кажется, что это просто периодическая там серия ударов по тем или иным регионам, населенным пунктам. Но вот вы каждый раз напоминаете, спасибо вам за это, что нет, это ну, ситуация, которая не прекращается с 24 февраля 2022 года. Есть ли просвет в этом после получения и подписания Джо Байденом пакета американской помощи?
Ну, то, что он его подписал, наконец-то, это хорошо. Только мы потеряли полгода при всем при этом. И это поэтому, что подписание — это некая надежда на то, что что-то улучшится, но это не происходит в один момент. Я хотел только напомнить еще одну вещь, про которую тоже люди постоянно забывают. Им кажется, что зверства, которые творятся относительно гражданских, это что-то совершенно отдельное. А вот есть какие-то военные, которые специально обученные люди, как это называется, да? То есть какие-то особенные люди, которых, ну, не так, в принципе, жалко. У них какая-то другая жизнь, может, она не так много стоит. И про зверства в городах говорить всегда актуально и важно, а про то, что происходит на фронте, можно как-то, ну, более-менее заступить, что война — это война. Вот это абсолютно не то, что нужно. Я просто не знаю, как это описать, да, потому что военные — это те же самые гражданские люди. Это просто люди, которые были вынуждены эту форму надеть и оружие в руки взять просто потому, что к ним пришла война. И им свои жизни ничуть не менее дороги, чем гражданским. Поэтому вот такое вот отделение фронта от тыла с точки зрения того, что там ужас, а здесь, ну не совсем ужас, это тоже какая-то привычка, которую нам, естественно, навязывают медиа времен войны, но это вредная привычка. Нам лучше от нее как-то стараться сознательно избавляться, потому что люди гибнут каждый день, гибнут помногу, гибнут везде, и Одесса в этом смысле не что-то такое новое вау, что чем мы до этого ни разу не сталкивались. Это происходит буквально каждый день в самых разных местах.
Тоже кажется, что важно начинать даже этот эфир, говоря об этом, в том числе напоминая об этом тем, кто, может быть, успел за, не знаю, за ночь событий, или тем, кто просто не знал об этом. В целом, для наших зрителей, большая часть которых находится в России, и которые никогда не увидят этого по телевизору, потому что им этого не покажут. Тоже кажется важным об этом сообщать. По поводу военных, мне кажется, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, действительно, точно такие же люди. Многие из них, как я понимаю, в тероборону записались, не будучи там профессиональными военными. Это все это те же самые цивильные, там, вчера буквально, да? То же самое я понимаю, что... Я только не понимаю, простите, как можно... Мы, кажется, отделяем, не столько отделяем военных от цивильных, сколько мы говорим, что, ну, сотрудники СМИ, давайте я так буду говорить, погибло вот столько военных, погибло вот столько цивильных. Это просто некое разделение для того, чтобы понимать, какой масштаб жертв в том или ином случае. Это, по-вашему, неправильно?
Это неправильно, потому что, во-первых, мы не знаем, сколько погибло военных никогда. Эти цифры на войне всегда предмет манипуляции. Здесь нет ничего... В этом нет ничего плохого, наверное. Скорее, неплохого даже. Поскольку это неизбежно, то нечего об этом и думать. Но вот такое разделение, на мой взгляд, оно все-таки приводит мозги в беспорядок. Вот это подспудная мыслишка, что человек в форме — это что-то другое, и его жизнь как-то по-другому должна оцениваться. Она... Чем глубже она разберется, тем труднее потом ее будет оттуда вывести. И дело не в том, что есть профессиональные военные и непрофессиональные любители, я не знаю, как их назвать. А дело в том, что вот отношение к тому, что, ну, якобы ты там долго учился воевать, значит, ты все это время учился не любить жизнь, да, или там ты привыкал к мысли, что тебя скоро убьют. Это так не работает, не должно так работать. Поэтому давайте, это не упрек абсолютно вам и даже не вашим коллегам, но это такая... Вот я слушаю то, что мне режет ухо, да, и у меня эта штука резонула. Не потому, что она появилась только от вас, да, это и вы ее придумали. Потому что вот во время войны нас медиа приучают к тому, что это разные вещи, а это не разные вещи.
Не-не, я понимаю, я не принимаю на свой счет, но просто в моем пузыре я вижу огромное количество историй, не знаю, девушки, которые пошли на войну, украинскую войну, на обложках мировых изданий или там ведущие тиктоки с какими-то миллионными комментариями, с комментариями за победу Украины в этой войне, безусловно. Я вижу истории про то, как юноши и девушки стали солдатами ВСУ и были травмированы, но теперь они стали новыми героями буквально через все эти ужасы. И у меня в моем пузыре этого достаточно много. И мне кажется, что, наоборот, украинский солдат — это безусловный герой. И, может быть, поэтому просто мне не совсем понятно, что конкретно вы слышите несправедливого, на ваш взгляд, что именно вам режет ухо, как нужно говорить. Ну, то есть я поняла, что не нужно делить.
Потому что если человек герой, то что его жалеть? Но он же герой. Ему, значит, не так больно, не так страшно. И это у людей тоже, я вижу, что это оседает у людей в мозгах, что вот, но на самом деле на эту тему сложно говорить. И коротко сложно говорить, и долго сложно говорить. Но когда у людей устраивается в голове вот эта картинка, что вот военные какие-то совершенно особые люди, там, да, когда их хвалят, говорят, что это люди из стали, как их называют, профессионалы, специально обученные, и это обесценивает все, что с ними происходит. Потому что, ну как, вот они же герои, значит, ну, с них спрос больше. И к концу вот этих вот двух лет, может, даже нельзя так сказать, да, потому что нет никакого конца, это все просто продолжается. Просто по итогу двух лет я уже вижу людей, которые ходят с абсолютно выстроенной картиной мира в голове, что вот, да, там какие-то специально обученные люди, которые все это умеют. Ну и что тогда, какие к ним вопросы? Значит, раз умеют, пусть это и делают. А это совершенно не так. Вот человек просто такой, как вы и я, да, он просто вынужден был оказаться в этой ситуации, потому что война пришла в его дом. И ему больно, и ему страшно. И... Но вот это мне режет слово, да, когда погибло 10 военных и 5 гражданских, почему мы считаем отдельно? Ради чего, да, что, какую пользу мы из этого извлекаем? По-моему, извлекаем только вред для себя, но потом будет как-то сложнее перестроить мозги на мирные рельсы, если мы до этого мира с вами доживем. Давайте, может быть, действительно мы об этом долго говорим уже, об этой теме, она такая внутренняя, да, то есть не про какие-то события в мире, а про то, как это все укладывается в мозгах. Может быть, это действительно не стоит так много времени посвящать.
Это интересная тема, скорее этическая, и, как мне кажется, и к ней, безусловно, стоит вернуться, как и к нашему с вами заочному обсуждению, которое стоит развернуть, на, наверное, на весь эфир, и в том числе для наших зрителей. Тут как бы it's up to you, как вы выберете говорить об этом сегодня, говорить об этом в следующий раз. Я про терминологию, про то, как называть войну. Пока я позволю продолжить по событиям, все-таки действительно раздаете такой возможность. Возможность. Мы сказали про пакет военной помощи, помимо того пакета военной помощи, который, я надеюсь, безусловно, поможет Украине. И наблюдаем, что еще в течение этого года будет саммит НАТО в Вашингтоне. В прошлом году саммит, который проходил здесь, в Литве, дал Украине, ну, гарантии на словах вступления в НАТО после завершения войны. Стоит ли Украине чего-то ожидать от этого саммита?
А я не знаю. По предыдущему опыту не похоже. Потому что, ну, что такое вступление в НАТО после войны? Это мы вам дадим спасательный круг, когда вы доберетесь до берега. Вот у нас здесь в будке лодочника висит спасательный круг. Если вам нужно, приходите и возьмите. Понятно, что не для этого нужны спасательные круги. И понятно, что такого полноценного членства в НАТО, которое давало бы зонтик, вот эта знаменитая пятая статья, что ничего этого в обозримом будущем, скорее всего, не будет. И вообще НАТО, поскольку НАТО структура рыхлая, очень сильно завязана на Америку, а в Америке сейчас все сидят и смотрят, что это будет, будет Байден или будет Трамп, который чуть ли не из этого НАТО обещал выйти. Мы гораздо больше вправе ожидать какой-то помощи от отдельных стран, вот типа Франции, да, которая внезапно проснулась и как-то очень раздухарилась по сравнению с тем, что мы наблюдали, по крайней мере, в начале войны, чем от таких международных структур. Да, всякие заявления, поддержку, все это очень хорошо, важно, но это не спасает жизни. А ракеты спасают жизнь. Поэтому, ну вот нет, я извините, на саммит НАТО я с таким оптимизмом смотреть не могу. Если что-то получится, да, ну да, будет хорошо. Просто понятие верю, не верю, я скорее не верю.
Насколько я знаю, помимо выделения долгожданного пакета помощи со стороны США, есть еще пакет помощи от Великобритании. Ну, помимо Франции, там Риши Сунак, насколько я понимаю, тоже достаточно проактивно продолжает линию, которую задал его предшественник. И в этом смысле есть ли какое-то ощущение, может быть, внутри общества, что теперь с получением этой помощи все пойдет намного лучше, и можно не экономить, например, те же снаряды?
Нет, ничего похожего на такие поставки, после которых можно будет не экономить снаряды, там нет и не предвидится. И в ближайшие месяцы они будут оставаться тяжелыми, и так что все пойдет на лад, но я не знаю, откуда это может извлечь. Вот и без этих поставок мы бы давно уже погибли, как страна. А с этими поставками у нас есть шанс выиграть еще время до тех пор, пока не была у Черчилля, по-моему, у нас сейчас все восходит к Черчиллю, если не Бисмарком. Была у меня такая формулировка, что о том, как они держались, это было под заголовок одной из глав его книжки «Мемуаров про войну», о том, что вот старый свет держался, пока новый не проснулся и не набрался сил, чтобы прийти ему на помощь. Вот у Украины сейчас такая ситуация, что, по сути, все наши надежды находятся в области выиграть время, пока не изменится что-то большое, что напрямую с нами не связано и напрямую от нас не зависит. Просто если мы до этого не доживем, то эти изменения нам и не будут полезны, нам не помогут. Но если мы доживем, значит, это вот тот шанс, за который мы держимся. И пора, по-моему, давно уже была пора отказаться от того, что сейчас все будет хорошо, сейчас уже не будет никаких проблем. Будут огромные проблемы, и будет каждый день этой войны будет что-то плохое. Нам никто не обещает вот этого зонтика, да, над нами, закрытого неба, ничего подобного. Нам не обещают. Даже какие-то туманные фразы про присылку контингентов или военных советников или чего-то еще подобного, это пока что очень далеко от того, что там, НАТО становится по ту сторону окопа с Россией. То, про что такое безговорить Путин и всякие его слуги. Но вот эти картинки даже в перспективе пока что.
Ну вот я ориентируюсь на слова. Да, я ориентируюсь на слова военных экспертов, на слова различных военных экспертов, которые говорят о том, что теперь уже начинаются поставки, и теперь все будет в порядке, теперь можно будет не экономить, но вот вы говорите полностью обратное, так что...
Я не военный эксперт, поэтому мне легко это говорить, потому что военные эксперты всегда что-нибудь обещают хорошее. Если ты не обещаешь это хорошее, то что тебя слушать?
А вы думаете, в этом их работа?
Люди приходят. Конечно. К военным экспертам люди приходят, ну, к вот этой вот касте, да. Поэтому что есть люди, которые понимают в военном деле, они все еще есть. Но человек, которого вы, скорее всего, услышите, который характеризует как военного эксперта, это человек, который каждый день в Ютубе говорит, что завтра будет лучше, чем сегодня. Рекламирует контрнаступление, там, обещает какие-то фантастические виды оружия новые, о которых никто никогда не слышал. И поэтому, что в России есть тогда свои подобного профиля военкоры, да, и каждый человек, который хоть как-то за этой войной, за что-то в ней болеет, он слушает тех экспертов, которые его стороне, за которую он болеет, обещают какие-то солнечные перспективы. Вот я, поскольку не из этой касты, и вы не из этой касты, нам с вами очень легко говорить о вещах, так как мы их видим, не боюсь, ну, я не знаю, я, по крайней мере, не боюсь, что меня от этого снова начнут слушать. Вы все-таки отвечаете за ваш канал, да, вам нужно как-то думать об аудитории, а я не боюсь уже аудиторию отпугнуть, потому что, ну вот, извините, вот. Да, вы пришли ко мне за честным мнением, вот честное мнение, оно такое, даже если оно не весело.
Ну вот зато и ценим, честное слово.
Спасибо.
Слушайте, Илья, ну, знаете, вы сказали интересную вещь, что вы пытаетесь выжить, пока не произойдет что-то большое, и что, видимо, принципиальным образом изменит ход войны, что-то большое, не зависящее от вас. Что это может быть?
Это может быть радикальные изменения в отношении к России в тех странах, которые по своим возможностям могут на эту войну повлиять.
Но мы не увидели этого за 2 года.
Когда Дания... Нет, за 2 года мы этого не увидели. Когда Дания отдает все свои пушки Украине, это очень хорошо, это очень хорошо говорит о Дании, но Дания не является такой страной, которая даже если она даст все свое оружие Украине, может изменить эту ситуацию. А Франция, например, такой страной является. И Британия, видимо, тоже, ну, США точно. Вот это, к этому сводится наша надежда, потому что никакими жертвами, никаким самопожертвованием изменить ту ситуацию, которая есть сейчас, невозможно без тех. Все упирается в оружие людей, которые умеют его применять. Чем оно сложнее, тем, естественно, вот вся эта история про долгоиграющие поставки истребителей F-16, которые начнутся вот-вот с месяца на месяц, так уже год практически, да. А это все, насколько мы слышим, по крайней мере, да, чтобы не залазить совсем уж глубоко в какие-то закулисные мотивы, которые могут быть. Но то, что видимая часть, упирается в то, что да, украинские летчики должны научиться обращаться с самолетами F-16. В нормальном случае это все занимает годы, но мы так и быть это все ускорим. И дальше начинается вот эта вот игра в месяцы, да, которые переходят в год. А, в то же время мы понимаем прекрасно, да, что в самих этих странах, которые собираются эти F-16 поставлять, летчиков, которые умеют в них летать, ну, их хватает. Да. И, в принципе, при желании пустить их в качестве добровольцев на свой страх риск, называется, да, не под флагом этой страны, а разрешить им наниматься в украинскую армию, но можно было при желании, да, только это, конечно, эскалация. И как только появляется европейский политик с озабоченным выражением на лице и со словами, что мы не должны допускать эскалации, тут же моментально тормозится все, что могло бы поменять ситуацию в этой войне в нашу пользу. Это и Шольц, в первую очередь, такой главный специалист по неэскалации. Ну и за ним там в хвосте, в кильватере, у него тоже целый выводок подобных государственных деятелей. И вот за 2 года войны, вы правильно говорите, ничего там с вас не поменялось. Был сдвиг с полностью нулевой неподвижности, которая была в первой неделе, до каких-то робких поставок, которые были потом. Эти поставки скорее нарастали, но, во всяком случае, в них не было какого-то... В США был вот этот гэп, вот эта пауза, связанная с Конгрессом. В Европе такой ситуации не было, и в целом все это скорее шло по нарастающей, и по количеству, и по видам того, что они дают. Да? Но радикального такого прыжка через пропасть его не было, и пока не видно, чтобы он мог намечаться.
Но вот мы сами
всем это очевидно, да, вот те, кто это слушает, вот я не знаю, что по этому можно возразить, что нет, все-таки революция была, вот сейчас мы видим результат. Пока ее... Похоже, что не было, и нам ее никто не обещает.
Мы с вами в прошлом эфире. В прошлом эфире вы были с моим коллегой Дмитрием Низовцем. В позапрошлом эфире, получается, мы с вами обсуждали, что резолюция, что Европарламент мог бы, например, принять резолюцию о непризнании выборов, так называемых выборов президента России, нелегитимными. И, кстати, он это сделал. Но для того, чтобы это работало, он должен, Евросоюз должен, соответственно, закрыть свои дипломатические отделения и отозвать послов и консулов из России. Чего он не сделал. Как такой шаг сейчас воспринимается? С одной стороны, Европарламент признает Путина нелегитимным президентом, с другой стороны, не отзывает, кажется, никого из России. Это какая-то тоже полумера. И опять революция, которую это никто полумера. Не осуществил?
А для самих европарламентариев это целая большая история. Я там видел комментарии многих из них, что да, это огромный шаг. Мы так долгие годы не могли на это решиться, хотя для этого были все основания. Вот сейчас мы решились. В 2018 году, после предыдущих выборов Путина, это была бы вау-история. А даже в 2021 году это была бы все еще большая история. По ценам 2024 года это практически ничего. Я не хочу никого из этих людей обижать. Там, да, понятно, что если ты европарламентарий, и ты на своем посту думаешь, чтобы такого сделать против Путина, и находишь способ хоть что-то сделать, ну, спасибо тебе и на этом. Но придавать этому какое-то сверхбольшое значение, ну, с какой стати? Закрытие посольств, да, это прямо сигнал-сигнал. Это вот сигнал ровно такого типа, который Путин понимает. Потому что пока, когда ему говорят, с ним говорят, пусть даже самые какие-то по дипломатическим меркам такие резкие слова, что мы осуждаем, для нас это неприемлемо, это все с гуся вода. Он знает, что пока с ним говорят, значит, все в порядке. Значит, завтра на него не полетят ракеты. А вот если с ним перестали говорить, если там он звонит, а ему не отвечают, или говорят, позвоните завтра, министр занят, или что-нибудь в этом духе, то есть просто его игнорят. Вот это сигнал, который эта шпана как раз способна понять. То есть когда все уже разговоры уже закончились, сейчас уже что-то будет серьезно. К этому пока никто из них не готов. Под всякими благовидными предлогами, да, что мы должны заботиться о отношениях с Россией как страной, что Путин — это одно, Россия — это другое. Но вот разговоры такого типа, что Путин — это одно, Россия — другое, приводят ровно к этому, что ваши усилия сводятся на нет. Даже ваша попытка продемонстрировать, что вы что-то там осуждаете, но при этом разговариваете с Россией. Ну, хорошо, значит, с вами будет разговаривать не Путин, а какой-нибудь там шестерка из МИДа, который ничем от Путина в этом смысле не отличается, но Путин будет знать, что вы все еще не всерьез. Вы все еще понарошку с ним это все делаете. Соответственно, будет продолжать то, что он делает дальше. Может быть, даже с большей уверенностью, что раз даже сейчас мне не решились ничего ответить, ну так в чем проблема? Значит, дальше не решаться, можно продолжать. Вот уж у кого проблем с эскалацией нет, и не было и не будет, так это до этого Путина и его друзей. Там как раз на эту эскалацию смотрят ровно так, как ровно противоположно тому, как на нее смотрит Шольц.
В этом смысле мне особенно, в кавычках, нравится новость о том, что европейские банки, которые до сих пор не ушли из России, я думаю, что российская часть нашей аудитории отлично помнит, как в начале 2022 года все бизнесы уходили из России и рвали отношения после начала полномасштабной войны. Но остались там Райффайзен, Юникредит и другие европейские банки. Вот они сейчас заплатили в российскую казну налогов больше в 4 раза, чем до войны. И отчасти эти же самые банки, ну, то есть, например, в 2023 году это было 3 миллиарда евро. И это больше в 3 раза, чем было в 2021 году. И эти же самые европейские страны на словах теперь как бы не признают Путина президентом, но их финансовые организации, пусть и коммерческие, спонсируют эту же самую путинскую войну. Я, с одной стороны, хочу вас спросить, как же изменить этот подход, а с другой стороны, я не могу отделаться от этого лицемерия. Помогите.
А нужно от него отделываться? Вот вы очень хорошо объяснили, почему у нас с вами есть для лицемерия, ну, все основания. Как его изменить? Изменить его изнутри Европы, наверное, невозможно, потому что банк типа Райффайзена – это величина, сопоставимая с такой, по своему влиянию, да, и по своей возможности там как-то самостоятельно решать, хотят они вести бизнес с Россией или не хотят, независимо от каких санкций. А сопоставимо с какой-то европейской страной. Ну, не с крупной, да, но с какой-то небольшой страной это вполне можно соразмерить. А как с этим бороться? С этим может бороться Америка. Вот если завтра американцы объявляют, что они в случае, если через неделю Райффайзен будет еще продолжать вот такие-такие-такие операции в России, они Райффайзен внесут в черный список, и дальше у Райффайзена начнутся проблемы с американским бизнесом, у Райффайзена могут поменяться приоритеты. От того, что Райффайзен прочитает в утренней газете, что Европарламент принял резолюцию о непризнании Путина, приоритеты у Райффайзена не поменяются, потому что они выстроены, естественно, уже, в них уже заложена эта война. И люди прекрасно понимают, что у них нет никаких иллюзий. Вот кто умеет понимать, разбираться в ситуации и называть вещи своими именами, так это банкиры. Другое дело, что они это делают между собой, тихо, да. Вот они, да, они видят, что да, Путин ведет войну, развязывает геноцид. Ну, окей, хорошо, пока мы с ним можем работать, значит, работаем. И там уже нет никаких разговоров, я уверен абсолютно, нет никаких разговоров про эскалацию, нет никаких разговоров про какие-то человеческие жизни, что-то подобное. Там есть понимание, что ну, да, пока в нынешних условиях с Россией можно вести бизнес, он приносит прибыль, чего бы его не вести. А поэтому единственный способ это поменять, это изменить внешнюю обстановку так, чтобы эти приоритеты, чтобы эта схема уже больше не работала, чтобы этот бизнес не был таким выгодным. Чтобы Путин мог гонять деньги только через какие-то абсолютные помойки, и тем самым его возможности закупать в серую то, что ему нужно для продолжения войны. Ведь не проблема в том, что Путин получил 3 миллиарда. Если бы он их не получил, у него в кубышке еще остаются. Он может просто достать их из кубышки и что-то с ними сделать. Для Путина настоящая проблема – это отсекание его схем серого импорта. США, ну, вроде как начали, вот месяц не прошел еще, начали шевелиться на эту тему, начали как-то там что-то объяснять своим компаниям. Вроде бы, как Блинкин утверждал, подали какой-то сигнал китайцам, посмотрим, что из этого выйдет. Но из самого факта присутствия таких банков больших в России, которые из нее не уходят, мы видим, что эти меры, ну, не находят своего успеха, да, назовем это так. Поэтому для вашего цинизма и для моего цинизма, и для цинизма нашей аудитории есть, ну, все какие хотите основания.
Мне причем понравилась эта история, опять же, с запретом США, там, точнее, не запрет, там скорее санкции за обход санкционных механизмов, санкции за обход санкционных, ну, вы поняли.
Меры это неизбежная патология, вторичные санкции это называется.
Вторичные санкции и меры за обход санкционных механизмов, которые, насколько я помню, датируются, кажется, начинают они работать то ли с 27 апреля, то ли, то есть уже начали работать. То есть какая-то такая дата. И, насколько я понимаю, все следующие годы все, что будет поставляться в обход и серыми путями в Россию, будет датировано 26 апреля. Ну, то есть спасибо, конечно, что сориентировались и начали, наконец, какие-то меры вводить, но, опять же, кажется, что недостаточно. И если Америка нас всех спасет, то что же еще нужно сделать для того, чтобы объяснить, как это важно?
Американцам объяснить? Американцам это невозможно объяснить, потому что американцы в ближайшие полгода будут жить только своими выборами, больше ничем. И в этих выборах война в Украине не является ни первым, ни пятым, ни десятым по важности пунктом. Сама по себе вот эта вот заморозка на полгода обсуждения, даже не голосования, обсуждения в Конгрессе, хотя правильно сказать голосование, вынесение голосования, помощи Украине, это не потому, что, ну там есть, наверное, какие-то люди штучные, которые действительно думают, что они таким образом помогают убедить Путина, это хорошо. Но абсолютное большинство тех, кто как-то к этому был причастен, совершенно не имели в виду ни Россию, ни Украину. Это просто вот читается абсолютно четко. Что для них это просто способ как-то вот разыграть эту внутреннюю партию и получить перед выборами какие-то плюсы в глазах американца, для которого не Россия, ну Россия может быть по старой привычке или по новой, уже приобретенной, рассматривается как какое-то такое облако на горизонте, но Украина точно не является никакой важной темой. Потому что ну, наш мир вообще грустное место. Да? Люди гибнут в Африке, люди гибнут в Азии, вот люди сейчас гибнут в Восточной Европе, все это очень грустно. Но когда у тебя высокая ипотека, ты можешь потерять работу, здесь еще какие-то мигранты неприятные, и вообще не понятно, что творится, это все, да, ты об этом можешь погрустить, ты можешь как-то там подписать какую-то петицию, перевести несколько долларов, но это не то, что тебя забудет постоянно. Кроме, может быть, каких-нибудь очень немногочисленных людей из украинской диаспоры или просто каких-то с повышенной чувствительностью людей. Соответственно, с этим наши проблемы не будут темой на выборах. А все, что не является темой на выборах, и все, что не является сейчас способом вот, разыграть эту партию, ну, естественно, отходит на задний план. Поэтому можно пытаться объяснять каким-то людям в Госдепе, например, вот меня... мы, в общем, так все иначе фантазируем, что мы доживем до конца этого. У нас, даже если у нас нет каких-то планов, да, есть какие-то примитивные желания, типа потрогать траву, тех, кто траву давно не трогал. Я не в буквальном смысле говорю про траву. Вот если я пытаюсь представить, что такого сейчас уже можно начать делать, хотя бы начать, чтобы ну, конец этой войны не был бессмысленным, чтобы мы не пришли более-менее к отправной точке, с чего все начиналось. Я понимаю, что в том же самом Госдепе сидит огромное количество людей, специалистов по России, и не только в целом специалистов по Европе, которые рассматривают как удачный конец этой войны примерно возвращение к состоянию 23 февраля 2022 года. Вот если Путин перестанет воевать в Украине, ну и хорошо, да, значит, мы достигли мира, и давайте жить дальше. При том, что проблемы Путина и проблемы того, что он уже не может жить без войны, и он скатил свою экономику в такое состояние, где все, что не связано с войной, заглухает, и, соответственно, вы не можете просто вернуться к мирной жизни. Вы не можете сказать людям, которые сейчас воюют и получают за это по их меркам колоссальные деньги, которых они в мирной жизни никогда не видели и не увидят. Вы не можете им просто сказать, все, ребят, давайте на гражданку. И вы не можете тому бизнесу, который сейчас живет за счет войны, сказать, ну давайте теперь сами. Потому что, ну, не получается так. Маржа совершенно не там, все цепочки совершенно не те. А то есть, так или иначе, если вы оставляете Путина живого, если вы оставляете его власти, значит, у вас будет какое-то продолжение этой войны. И вот просто по моим разговорам, по моему общению, да, я понимаю, что переломить вот это видение мира, заставить там Госдеп, который нашептывает там Белому дому и конгрессменам, что же такое это Россия, что же с ней, кстати, делать, переломить это наше отношение, это займет годы, и если не начинать сейчас, может быть, уже поздно начинать сейчас, чтобы успеть просто к какому-то осмысленному результату. Но хотя бы сейчас. Просто говорить, а как вы себе видите дальше будущее России? Демократия? Откуда там возьмется демократия? Или что с ней будет, с этой демократией? Демократия в России — это будет, когда люди, вернувшиеся с войны, у них будет своя партия, да? Ну или даже если не будет партия, которая будет называться, там, типа, «Ветераны России», значит, будет какая-то другая партия с любым названием, «Демократы России» можно называться, совершенно легко, которая будет во многом опираться на вот этих людей, воевавших, совершенно об этом не жалеющих, на их семьи, на семьи тех, кто погиб, и на вот этот ресентимент. Это не будет точным повторением НСДАП в Германии, но это будет что-то на то же примерно тему. Да, даже если Путин был предателем, или там дураком, или, в общем, не умел воевать, то все равно воевать нужно было, а во всяком случае наши ребята, которые там погибли, это святые герои, которые погибли за Россию. А к ним, может быть, будет примыкать какое-то крыло, которое будет считать, что это, ну, не совсем герои, но, по крайней мере, это жертвы такие же точно, как и жертвы с той стороны. Вообще война не делит своих и чужих. И если сказать, что вот все, значит, там оставляем как есть, а там рынок порешает, выборы порешают, все это будет как-нибудь хорошо, это не будет хорошо. Это будет просто означать, что через 15 лет, когда подрастут те дети, которым сейчас в школе объясняют, что война — это что-то святое, вот они подрастут, они увидят, что без войны в их жизни ничего такого интересного и радужного нет, и что-то денег мало, и как-то вообще не весело, и мы получим вторую серию. Если считать, что Российская Православная Церковь — это тема чисто религиозная, да, вот пусть во что хотят, то и верят. Свобода религии и прочее. И закрывать глаза на то, что это преступная организация. И не разогнать ее к чертовой матери, да, не подбирать ее то, что они накопили за это время. Не посадить тех людей, которые выполняли, ну, начиная с Гундеева, в первую очередь, конечно, но выполняли ту же самую функцию, которую выполняет пропаганда на этой войне. Пропаганда — это не просто какой-то аккомпанемент к выстрелам пушек. Пропаганда сделала эту войну возможной. Это фасилитатор этой войны. Если бы не было Соловьева, эта война не могла бы начаться и идти в том виде, как она началась, в каком виде она идет. И с Гундяевым та же самая история. Если закрыть на это глаза и сказать, что это вопросы религии, и в них не может вмешиваться государство, значит, вы получите вот этот вот накопляющийся бонус, да, вот сейчас я говорю 15 лет. 15 лет — это моя такая грубая оценка, просто исходя из того, какой скоростью растут дети. Вот те, кому сейчас 15, когда они войдут в силу, когда им будет 30, когда у них уже будет какое-то самостоятельное, они будут самостоятельно стоять на ногах и будут там за себя решать, чего они хотят. А вот это вот примерно, да, примерная оценка того, когда мы получим вторую серию с продолжением этой войны, уже не при Путине, а при ком-то другом. Если вы оставляете незачищенным Гундяева, вы получаете какой-то еще бонус к ускорению этого процесса. Если вы оставляете незачищенным бизнес, который потом скажет, ну, мы же бизнес, да, мы про деньги, нас, в конце концов, заставили, у нас не было выбора. Значит, вы получаете еще бонус. И это может начаться не через 15, это через 10. Просто вот потому что, ну, вот так устроен человек и так устроено общество. Я, может быть, ошибаюсь в каких-то конкретных деталях, но я говорю про пессимистический сценарий, про то, как его избежать. И об этом надо говорить честно, не строя иллюзий, да, не говоря, что, ну, вот не будет Путина, ничего этого не будет. Да, если не будет Путина, скорее всего, война в том виде, как она идет, прекратится. Потому что его преемник будет откупаться от проблем, которые накопились, говоря, что это все Путин, я здесь ни при чем. Но люди-то останутся. В России активно зарабатывает на этой войне, активно ее поддерживает, соответственно. Ну, сложно оценить точно, но порядка 20, наверное, миллионов человек. И эти люди никуда не денутся, они не погибнут. Их нельзя всех посадить в тюрьму. Вы не можете в тюрьму посадить 20 миллионов человек. Вы для этого должны там, годами строить, десятилетиями строить ГУЛАГ. А Россия все-таки такой сублимированный ГУЛАГ, сушеный. Да? Это практики те же самые, а масштабы далеко не те же самые. Масштабировать это легко нельзя. И вы должны иметь какой-то хотя бы плохой, хотя бы примерный. Но ответ на вопрос, а что с этими людьми делать дальше? Как вообще с ними взаимодействовать? А я сейчас не вижу людей, которые хотя бы ставят этот вопрос на обсуждение. У всех такое ощущение, что вот все, если война закончится, все проблемы закончатся. Все сразу настанет какой-то рай на земле. Ну, вам может показаться, что наступил рай, когда перестали стрелять. Нам здесь, наверное, покажется, что перестали стрелять, все, это уже какой-то громадный прогресс. Но если вы при этом закладываете все механизмы, чтобы через 15 лет вам война пришла снова, то правильно ли это и правильно ли вы себя ведете? Вот вы задали вопрос, что же делать сейчас? Говорить, в том числе, об этих вещах. Потому что потом будет поздно.
Ну, на самом деле, я отмечу, что эти разговоры в разных, разными людьми в разных ситуациях так или иначе ведутся и поднимаются, и там с кем-то можно соглашаться, с кем-то можно не соглашаться, абсолютно правы, что, безусловно, этот разговор нужно вести. Я добавлю, что на самом деле, пока Путин не убил Алексея Навального, был некий трек, переход, ну, понятен, да, трек
да.
для перехода из...
Да, это правда. Сейчас его нет.
При всем...
То есть есть Юлия Навальная, да, это да. Обещание, что будет какой-то план Б. Этого плана Б все еще нет. Ничего, даже близко похожего на то, за что можно было ухватиться, сказать, вот это надежда, вот это мы видим, вот это мы будем делать. Я очень хорошо отношусь к Юле, при том, что ее слова про то, что это война Путина, а не война России, здесь в Украине были восприняты абсолютно негативно. То есть это не способ начать разговор с украинцами. Помните, был такой эпизод с... канцлером Германии Вилли Брандтом. Вот уж кто имел все основания сказать, что он ни при чем к войне Гитлера. Да? Его преследовали, он бежал за границу, его заочно лишали гражданства в Германии. Потом он вернулся, потом он сбрался с каким-то политиком. И потом, наконец, канцлером. И вот когда он в 70-м году прилетел в Варшаву и стал, там уже отдельно разговор спонтанный, или это был такой продуманный пиаровский ход. В общем, он стал на колени перед памятником в варшавском гетто. Вот это был прорыв, это был действительно способ как-то начать диалог. Если бы он приехал со словами, ну, вы знаете, это была война Гитлера, а не Германии, хотя, наверное, у него было больше прав сказать, что это была война Гитлера, а не моя, чем у многих других немцев. Никакого диалога не получилось бы, да. Но у него посмотрели и сказали, ну, что это к нам приехал какой-то новый неонацист, потому что мы прекрасно понимаем, что это была война Германии. Поэтому, да, очень хочется, чтобы у Юлии Навальной получилось, но для этого надо начинать с чего-то другого, какой-то другой ноты. Потому что вот, я не уверен, что это хороший способ говорить с россиянами про эту войну. Сразу с утверждением, что это все Путин. Что это не твой сосед, и к твоему соседу можешь не иметь претензий по этому поводу.
Вы знаете, вот это просто как раз...
Это точный способ начать этого.
Наш с вами заочный спор, и я бы вам предложила его в каком-то другом формате провести, потому что мы сейчас с вами заранее в неравноправных условиях. Я в качестве ведущей, а не в качестве полноценного участника этого диалога. Мне бы хотелось быть именно полноценным.
Я с удовольствием. Если у вас есть время, вот сколько у нас осталось времени на этот разговор?
Я боюсь, что у нас времени осталось мало, а разговор этот очень обширный. Мы, если хотите, можем его посвятить все в следующий наш с вами эфир и провести там его в формате дебатов,
давайте,
если хотите. Потому что я позволю просто говорить от себя, не от лица Юли, потому что на самом деле здесь есть как бы как раз сложности, исходя из того, что там, я говорю для российской аудитории, Юля говорит от лица российской аудитории, как человек, чьего мужа, который все эти годы, больше десятилетий, боролся за свободную Россию против режима Путина, вот буквально только что убили. И она обращается, безусловно, к россиянам, заручаясь поддержкой, я сейчас говорю за Юлю, но она наверняка может сказать за себя гораздо лучше, чем я. И мне кажется, что лучше в этом смысле обсуждать действительно не ее слова в той или иной ситуации, тем более, что, насколько я помню, Алена Зеленская просто отказалась с ней находиться в одном помещении, когда их обоих Джо Байден приглашал просто...
Это другая тема. Зеленский и его медиа-стратегия — это вообще другая тема. Я сейчас говорю только про восприятие в Украине Шернонского.
Потому что я понимаю.
Ни сказала, ни сделала Юля, она для Зеленского никогда не будет достаточно хорошим человеком, чтобы находиться с ним в одной комнате.
Вы смотрите,
это разные просто темы.
Как эта история с медиапулом Зеленского – это одна история, так и ситуация с заявлением Юлии Навальной – это тоже другая история. Мне кажется, это те вещи, которые не стоит, наверное, вот в эту дискуссию приплетать. И если вы не против, мы действительно можем с вами в таком формате построить следующий разговор. Он действительно очень важный. И я думаю, что он очень важный для обеих сторон. И просто давайте обозначим, может быть, чтобы наши зрители не удивлялись, что
в следующий раз... Я совершенно не против. Я не считаю, что у нас с вами какое-то сейчас асимметричное положение, что я могу говорить, вы должны молчать и кивать. Ради бога, если у вас что-то рвется из сердца, ну скажите это в конце концов. Я не знаю, можем ли мы сейчас растянуть ваш хронометраж, чтобы просто вы 10 минут, вот сейчас спонтанно, если вам это удобно. Об этом поговорим. Если неудобно сейчас, ну давайте в следующий раз, какой-то другой раз. Но
давайте
для меня
попробуем.
Это важная тема.
Я считаю, на 10 минут.
Об этом не пытаться говорить, то очень многие вещи, которые не очевидны, может быть, неправильные, они как-то закрепятся как очевидные, само собой разумеющимися. И это увеличит наши шансы, что вторая серия этой войны будет гораздо раньше, чем мы к этому будем с вами готовы, если вам что-то будем готовы.
Давайте попробуем вот так нас в плите оставить, буквально 5 минут несколькими тезисами обменяться, для того, чтобы потом впоследствии у нас с вами было продолжение, мы могли к нему апеллировать. Я вам, собственно, предоставляю шанс начать.
Начать что? Нет, я в свой предыдущий спич, вот этот, который я там говорил, пока вы молча слушали, да, я на самом деле сказал практически все, что хотел на эту тему. Я считаю, что есть огромная опасность. Ну, давайте еще раз, забивая гвозди, вот как заколачивая тезис. Я считаю, что есть огромная опасность, что даже если сейчас вдруг эта война будет заморожена, или там действительно российские войска будут выведены из Украины, но оставить это непроговоренным и без оргвыводов, то есть без того, чтобы организации и люди, ответственные за развязывание и ведение этой войны в том виде, как она существует, не то, чтобы понесли какую-то ответственность, да, не то, чтобы там на 5 лет кто-то из них сел в тюрьму, а потом через 2 года вышел условно, а то, чтобы эти организации были разрушены, то, чтобы эти люди потеряли все, что у них есть, то, чтобы там, допустим, ну, я не думаю, что вы поддержите мой тезис, что Маргарита Симоньян нужно повесить публично, я это действительно верю, потому что я юрист, адвокат, я против смертной казни, но это не вопрос того, что у вас регулярно применяется смертная казнь каким-то преступникам, которые еще ничего не совершили, вопрос того, что если у вас закончилась мировая война, или то, что должно было в нее перерасти, то у вас должен быть какой-то Нюрнберг. А в Нюрнберге Штрайхера повесили, при том, что он, ну, наверное, был калибром поменьше, хотя и такой же противный, как Симоньян и прочие деятели того же типа. Но так или иначе, если ограничиться какими-то нерешительными мерами и какими-то словами о том, что вот Путин — это одно, Россия — это другое, будет рассентимент, будет следующий заход. А это должен быть абсолютный приоритет. Я не то, что я горю каким-то огнем мщения буквально каждому россиянину, да? Хотя, наверное, сейчас в Украине это популярное настроение. Просто если приоритет, чтобы люди в России после Путина жили хорошо, то этим приоритетом будет, конечно, демократия, конечно, вот этот вот мягкий переход без эксцессов, и это будет партия войны в следующем парламенте. Может быть, даже правящая, смотря по тому, как они себя, насколько умно они себя поведут. Если приоритетом нашим будет то, что это не должно повториться, то, что было лозунгом после Второй мировой войны, и то, что оказалось, в общем, пустым лозунгом, потому что сейчас он в наших глазах повторяется. Побочным эффектом этого может быть то, что действительно у людей, которые живут на тех территориях, которые сейчас входят в Россию, жизнь улучшится. Не потому, что это была основная цель, а потому, что это побочный эффект. Когда вы убираете войну, когда вы убираете диктатора, когда вы убираете коррупцию, с этим совсем связано, ваша жизнь при прочих равных улучшается. Но только подход должен быть другой. Прицел должен быть другой, его нужно брать с другим убеждением, в другую сторону. И я вот абсолютно верю, потому что я понимаю, что это, может быть, еще не было так в первые недели войны, когда это не пустило глубокие корни, когда вы 2 года рассказываете детям в школах о том, как хорошо воевать и какой хороший чувак Путин, то эти дети потом вырастают. И они никуда не денутся. Геноцида этих детей не будет. И не то, что я к нему призываю, да, просто его не будет по факту, потому что так не бывает. Эти дети вырастут, и эти дети должны будут как-то себя вести. И многие из них, если пустить все это на самотек, если говорить, что свобода слова — это священная корова, допустим, да, и те люди, которые говорят, что эта война была хорошая, и Путин был хорошим, имеют столько же свободы слова, хотя говорят, что эта война была плохая, и Путин был плохой. Вы получите вторую серию. А мы этого должны избежать любой ценой, даже теми методами, которые нам до этой войны казались бы неправильными, да, но война это поменяла многие вещи, в том числе она должна поменять нашу оценку того, что допустимо и недопустимо. Вот это мои тезисы, которые там, если хотите, я их очень сильно отболел, да, вот я из того человека, которым я был до начала этой войны, но я, в общем, претерпел некую трансформацию внутри себя. У вас она, наверное, тоже была, ну, может быть, в каком-то другом направлении. Мы можем эти часы сверить, я совершенно не против этого. Если эта аудитория интересна, если нас будут это слушать, при этом, ну, тем лучше. Давайте попробуем.
Давайте так, мы обменяемся сейчас тезисами. Спасибо за ваши, и я действительно чувствую, что вы их... Ну, для вас это важно, и спасибо, что поделились этим. И это действительно те трансформации, которые очень многие люди переживали последние 2 с лишним года, а в Украине начиная с 2014 года. Что касается меня, я поделюсь своими тезисами. Давайте мы спросим у зрителей в комментариях, будет ли им интересно в таком формате нас с вами послушать. И на этом сегодня мы закончим и посмотрим потом на комментарии. Но я думаю, что мы в любом случае с вами так или иначе эту какую-то дискуссию продолжим. Я скажу от себя и от лица организации, которую я представляю. Есть огромное количество антивоенных россиян в России. Прямо сейчас в России максимальное число политзаключенных больше, чем в 70-х годах прошлого века при советской власти. Сейчас людей могут не просто за любое высказывание, за желто-синие волосы, за зеленую ленточку, за белую розу, за то, что человек работал корреспондентом не с ФБК, не с каналом Навальный Лайв, а с Associated Press или Reuters, или с разрешенной Soto Vision. Я имею в виду журналистские дела последних недель, но этих людей ассоциируют с командой Навального, потому что, даже не знаю, Антонина Фаворская сняла последнее видео Алексея Навального в суде 15 февраля до его смерти, потому что других людей решили в это дело ФБК привязать. В общем, людей по совершеннейшему беспределу, и вы отлично это знаете, абсолютно за все сейчас кидают в России в тюрьмы. И я не готова, я не могу, я не согласна замазывать этих людей, называя войну Путина, его Минобороны, его верхушки власти, его чиновников, тех условных 20 миллионов людей, которые на этом обогащаются. Я не готова тех людей, которые сейчас страдают за свою антивоенную позицию в России, замазывать эту войну и говорить, что это тоже их война. Поэтому в основном я согласна с вашими тезисами. Нет, безусловно.
Я так и не говорил, Ирин, я так и не говорил, я не хочу, чтобы так звучало. Просто вы белая роза. Помните, была такая отчаянная, да, очень смелая попытка Германии оставаться людьми. И в фильме «Рома», который «Обыкновенный фашизм», да, который, в общем, при всей его советскости и при всем его там, ну, не вполне общечеловеческом, а таком вполне советском общем ключе, да, там эти вещи очень, очень хорошо поразительно сказаны. Когда он говорит, но была другая Германия, давайте посмотрим на лица этих людей. И там идет вот такой видеоряд, где карточки вот этих людей, которых в основном всех казнили, которые не дожили до конца войны, приставали в 1943-1944 году. Была другая Германия. Конечно, эти люди не замазаны, и никто об этом не говорит. Но проблема в том, что нельзя вот сказать, даже видя перед собой фотографии этих людей, нельзя сказать, что это война Гитлера, это не война Германии. Россия в целом, как и Германия в целом, конечно, должна, и мы должны с вами об этом сказать, должна столкнуться с последствиями того, что началось. И тем более важно, что такие люди есть. Просто они не меняют большой картины. Очень важно, что они есть. Они потом оправдание даже не для России, они оправдание для человечества. Почему человечество позволило такому случиться, никто не высказался против. Вы высказались против. Это хорошо. Многие за это заплатили дорогую цену. Алексей за это заплатил дорогую цену. Юля за это заплатил дорогую цену. Те, кто сейчас находится в тюрьмах, и чьи близкие находятся в тюрьмах, платят дорогую цену. Но это не должно влиять на наш разговор о том, что нужно делать вот сейчас, что нужно будет делать после этой войны.
Ну, вот давайте в следующий раз.
Эта война Путина, к сожалению, да, она, к сожалению, нас сбивает в сторону и в опасную сторону. Поэтому да, давайте в следующий раз. Но ни в коем случае просто... я никого из тех людей, о которых вы говорите, не обвиняю, ни в чем не пытаюсь замазать. Они мне так же близки, как и вам.
Я в вас абсолютно не сомневаюсь.
Но, к сожалению, мы живем в грустном мире,
да.
И наличие этих людей, оно важно, да, но прямо сейчас оно мало помогает выживать тем, кому хочется выжить.
И давайте действительно в следующий раз как раз и фразу обсудим, и продолжим этот диалог. Спасибо, что вы его начали. Вообще спасибо, что вы его предложили.
Спасибо большое вам.
Мне кажется, что эта дискуссия будет важной, так что наших зрителей призываю отметить в комментариях, как они смотрят на ее продолжение. Ну и, соответственно, ожидайте продолжения, потому что мы с вами уже все решили. Илья, спасибо большое, до следующей встречи. Ну что, друзья, меня зовут Ирина Алиман. Напомню, что нас можно и нужно поддерживать на Патреоне. Вот сейчас вы видите QR-код в стикере внизу своего экрана. Наведите свою камеру на него, переходите на сайт Patreon и можете лицезреть свое имя, свой никнейм, ну, когда начнете нас поддерживать, в бегущей строке в конце каждого эфира. Я с вами прощаюсь до следующего эфира, не в смысле до следующего эфира с Ильей Новиком, а просто до следующего эфира, но и в том числе с Ильей Новиковым мы тоже обязательно продолжим в другой раз. Всем счастливо, пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.